эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи продолжение беседы с главным хормейстером Большого театра Валерием Борисовым, «Нескучный сад» Виктора Калиша и новое издание «Полеты над гнездом кукушки». Мы продолжаем начатый в прошлом выпуске «Поверх барьеров» разговор с главным хормейстером Большого театра Валерием Борисовым. Валерий Борисов говорил, что его беспокоит проблема технической оснащенности хористов. То же самое я могу сказать про речь актеров в драматических театрах. И Валерий Борисов недавно посмотрел спектакль «В Амхате» с Евгением Мироновым.
Прекрасный же актер. У него очень плохо с аппаратом голосовым. Ему надо серьезно этим заниматься, потому что он без голоса останется.
Вот как расходятся обязанности, например, главного хормейстера, просто хормейстера и, например, музыкального руководителя постановки?
Главный хормейстер отвечает за хор. Остальная хормейстерская группа находится у него в подчинении. Хормейстеры у меня, как правило, играющие люди, они выполняют еще одновременно роль концертмейстера, да, в спектаклях. Занимаются по отдельности с голосами, когда надо что-то учить. Хотя это тоже каменный век. В принципе, должна быть ситуация. Вот ноты сели и читайте. Ну, во всем мире так. Моя бы мечта сбылась, если бы в хоре работали люди, которые умеют петь так, как я себе это представляю, и при этом были достаточно грамотные, чтобы весь текст, который им предлагается, самостоятельно могли спокойно читать. Но чуда пока я не вижу. Приходят люди в очередной раз, голос есть, хулиганит, да, поет вот так вот, да. За рояль сажаешь, вроде что-то знает. Другой приходит, голос есть, и вроде аккуратный такой. Сознания вокального никакого. За рояль сажаем, полный ноль. За 3 месяца не смог выучить Иоланту, там, мужского хора буквально несколько тактов.
Валерий Владимирович, ну это ведь как-то связано, очевидно, вообще с ситуацией, потому что я, например, много общаюсь с людьми европейскими и обнаруживаю, в общем, вещь для меня удивительную. В фермерских семьях Швейцарии отцы и дети знают нотную грамоту. Кантон какой-нибудь крошечный, да, но у них, тем не менее, есть духовой оркестр и есть хор, и они поют по нотам, что самое поразительное.
Я сталкивался с этим. Ко мне приехала девочка из Франции учить русский язык. Я, значит, спрашиваю, ну, а как у вас там происходит дело? Знаете, я вот захотела там в хоре петь, в Париже, значит, и пошла в коллектив там самодеятельный. Вы хотите петь? Вот вам ноты «Страсти по Матфею» Баха. А я нот не знаю. А, ну, до свидания. Пошла в магазин, купила эту флейту, вот, купила самоучитель, выучила ноты. Через некоторое время пришла в этот хор. На тот момент они уже «Страсти по Матфею» спели, мессу баховскую, семинорную. Вот вам ноты. Взяла ноты, выучила и стала петь.
То есть отчасти проблема, видимо, в том, что у нас вот на самом этом нижнем уровне какая-то разрушена.
У нас есть такой дворец пионеров бывший. Значит, Бадулин когда-то там был. Там хороший коллектив, и оркестр есть, и школа музыкальная, и хор. И очень много лет там вокальным педагогом работает моя приятельница. Она мне рассказывала историю, когда они ездили с этим хором в Америку. И давали концерты по школам. Вышли эти американские дети из школы, из этой, спели хором. Ну, так, плохенько, бедненько. Наши так нет, это лучше поем. Вышли, спели наши, сели опять в зал. И вдруг те же самые дети, которые только что пели, выходят с пультами, с нотами, с блестящими начищенными дудками и играют оркестром на этих... И тут наши все, конечно, тихо сразу умылись. Значит, до тех пор, пока люди, которые музыкально одарены, не возьмут в руки инструменты, или не сядут за рояль, или не поставят нотный текст, и не начнут его как-то озвучивать на трубе, на чем угодно, грамотности не будет. Напряжение слуховое снимает инструмент. Да, когда ты на рояле нажимаешь ноту, ну, ты ее слышишь. Нажала ли она, нажала ли, ты слышишь. Когда тебе голосом надо искать, ты измучишься, сразу не найдешь. У кого инструмент есть за плечами, даже 3-4-5 лет музыкальной школы игры на рояле, с ним уже хоть как-то можно иметь дело. А эти слухачи, это метрострой полностью.
Меньше стало намного работы с тех пор, как перебрались на новую сцену?
По спектаклям меньше, а по смыслу оказалось больше, потому что вот у нас программа в консерватории был «Парсифаль», был «Реквием», «Песня о лесах» была, «Тедеум» Брукнера и «Всеночная».
Рахманинов.
Да, и «Всеночная» – это такая для меня головная боль, вы себе не представляете.
А почему, Валерий?
А потому что хор оперный за много десятков лет не спел даже отделение акапельное. А это совершенно другая специфика. Вот это как раз требует высочайшей культуры вокальной, высочайшего мастерства, чтобы это действительно было похоже на то, что написано Рахманинов. Открытое сольная хоровая фактура, которая не поддержана никакими инструментами. Все голые. Что умеешь, вот то и показывай. И всеночная, которая поется, то 20 человек на Западе, русский хор называется, то 15. Потом приезжает Чернушенко, 60 человек выставляет, они... А что вот это вот так вот должно быть? А тут до вас к нам приезжали, так как было там человек 12, что-то такое. Грандиозное сочинение, 100 человек, в принципе, хороших певцов, как раз.
Но вы же были дирижером, насколько я понимаю, в академической капелле, да, Глинки? И вообще дирижер – это такая заметная очень фигура. А хормейстер – это, ну так, в лучшем случае, мелким почерком на афише. Как-то не было ли вам это, ну, обидно, что ли? Я даже не понимаю. Вот сделаться из такой значительной, видной фигуры.
Нет, я не могу сказать, что я там был видной фигурой. Я же был все-таки вторым дирижером. Знаете, этот знаменитый скандал был с Дударовой, когда мы приехали на гастроли в Клевоткинск, на родину Чайковского. И нам там рассказали историю, когда приехала Вероника Дударова со своим оркестром, должна была дирижировать реквием Моцарта. И как на беду, ей на глаза попалась афиша, в которой было написано «Моцарт» большими красными буквами, «Реквием» синими поменьше, а внизу дирижер Вероника Дударова еще поменьше. Она устроила такой скандал, значит, к вам приехал оркестр с таким дирижером, вы такие афиши тут вешаете. Ну, там умоляли просто, мы всех накажем, сошлем куда положено, расстреляем. Меня место на афише мало заботит, потому что, ну, не это главное. Главное, чем ты выходишь на сцену.
Длительное ли время вы следите за тем, что происходит во время спектакля? А во-вторых, в антракте вы устраиваете им какие-то...
Нет, как, в антракте, как правило, нет. Ну, но бывают репетиции, когда... плохо приходится всем. Моя беда заключается в том, что я вот этими делами прозанимался уже где-то почти 25 лет, общаясь с певцами самого высокого ранга, читая литературу, преподавая сольный вокал, занимаясь сам. И мне каждый раз трудно им объяснять очевидные вещи, которые им должны быть понятны лучше, чем мне. Я каждый раз им говорю, я дирижер, а вы скрипачи. Мне нужно вот это, вот это, вот это, а вы знаете, как это делается. А тут идет процесс так называемой ликвидации вокальной и музыкальной безграмотности одновременно, доучивания. У человека сформированный стереотип звука в ушах, в мышцах, а я ему говорю, нет, ты неправильно поешь. Это что же, я 30 лет вообще неправильно пел, и я ему объясняю, что да, ты за 30 лет не издал ни одной вокальной ноты правильно. Умом, сознанием, интеллектом, сознательным умением поют вот столько не наберется. В лучшем случае прилично поют, сформированными рефлексами бессознательными, передать ничего не могут. Но, в принципе, человеческая деятельность – это передача знаний из поколения в поколение, накапливание. Ситуация такая, как в медвежьем цирке. Медведя конкретного дрессировщик может выдрессировать и научить его ездить на велосипеде и загонять там шайбу в ворота. Но этот медведь другого медведя не может научить. Вот я им говорю, что в человеческом сообществе такое исключено. Если ты поешь, ничего не понимаешь, объяснить ничего не понимаешь, несешь какую-то ахинею, поешь фальшиво, поешь низко, поешь поджатым, таким непонятным звуком, какой ты певец.
Валерий Владимирович, а вот в каких оперных произведениях, на ваш взгляд, самые сложные партии хора?
Борис Годунов в авторской редакции, много материала, но он хорошо ложится. А Хованщина в авторской редакции хуже, она сложнее, иногда вокально неудобная. Бородин, князь Игорь. Замечательно написано, но тоже много материала, все удобно. У Чайковского кое-что есть, вот даже в «Пиковой даме». Простая вроде опера, вокально не все удобно. Верди считается традиционно удобным композитором. Пучини немножко там же повитеватее. Но, в принципе, и у Шостаковича, и даже у Прокофьева ничего такого сверхсложного нету. В классике ничего страшного нет. Не все авторы, которые пишут, понимают специфику этих процессов. Они все время подходят с точки зрения инструментальной. Ты пиши сложно, но ты пиши для скрипки. А то ты пишешь для рояля, а потом на скрипке надо это играть. Там репетиции, когда у скрипки вот такие, попробуй это вот так вот на рояле повыбирай. Мы когда-то писали оперу Тищенко «Краденое солнце». Если это петь не так, как написано, а приблизительно там в том направлении, очень легко и удобно все становится. Но если петь те ноты, которые написаны, это просто невозможно, да и никому не нужно.
Хор в оперном театре – это то же самое, то, что был хор в древнегреческой трагедии.
Что такое оперный хор? Проблему эту решил один человек, гениально совершенно, это Мусоргский. Достаточно пролистать и послушать, что делает и как это делает хор в Борисе Годунове и в Хованщине, чтобы было понятно, чем должен заниматься, в принципе, оперный хор. Там вроде как бы и действия такого открытого не очень много, но то, как хор общается между собой, и то, как хор общается с персонажами, которые, вот, то, что называется настоящая драматургия, это явление абсолютного гения. Никому ни до, ни после, по-моему, этого сделать не удалось. Либретто Хованщина он вообще написал сам. Там гениальный литературный текст. Он, судя по всему, был еще гениальным литератором. И блестящим драматургом с точки зрения умения понять, как это выглядит на сцене. Если хор выходит на сцену, понятно, чем он должен заниматься, как он должен выглядеть. Что... Опера «Война и мир». Идет большая сцена. Вдруг ни с того, ни с сего. Откуда-то должен появиться хор. Зачем и как? Для того, чтобы пролепетать какие-то три фразы и исчезнуть опять. Или замолкнуть на огромный кусок музыки. Да потом опять они что-то вякнули, непонятно. Ушли они, остаются. Если не остаются, чем они должны заниматься? Значит, вот совершенно непонятно. И такой, кстати, оперной драматургии очень много. А вот Мусоргский эту проблему, по-моему, решил совершенно блестящим образом.
Мы завершили разговор с главным хормейстером Большого театра Валерием Борисовым, начатый в предыдущем выпуске программы. В эфире «Российский час поверх барьеров».